Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Я это выговорила.
Добрый вечер. А я букву «Р» до сих пор не научился выговаривать. Как с детства пошло, так и не выговариваю.
Отец Геннадий, мне хочется сегодня напомнить нашим радиослушателям одну из заповедей блаженств – «Блаженны миротворцы», и попытаться понять, что бы это значило. Почему, мне кажется, это актуально? Потому что, с одной стороны, всем понятно, что плохой мир лучше доброй ссоры.
Да-да.
Но дело в том, что наши попытки умиротворять наших ближних, я уж не говорю о таких немножко более отдаленных, очень часто терпят фиаско. Угу. И мы не очень себе представляем вообще, как далеко должно простираться наше стремление к миротворчеству. Вот самый близкий круг, вот какие-то наши близкие родственники, муж с женой ссорятся. Мы можем вторгаться в эту сферу, пытаясь их помирить. Или родители с детьми. Угу. Ну, не обязательно с там, подростками, а вот уже даже со взрослыми детьми. Или происходят у наших друзей какие-то серьезные трения с работодателем. Угу. Где предел нашего вторжения с нашими лучшими намерениями, чтобы водворить в конкретной ситуации мир, и где вообще-то нужно отойти на определенную дистанцию, потому что мы вторгаемся в какое-то пространство, где должен действовать уже не человек.
А во всех обстоятельствах очень важно призывать действие Божие, поэтому всегда, всегда во всех моментах пусть действует Господь. Но в сущности ответить на ваш вопрос можно только тогда, когда мы ответим на вопрос, кто мы. Вот в отношении этой супружеской пары, мы кто? Мы соседи, которые не могут постоянно спать от того, что из-за стены крик, бьющаяся посуда и прочие какие-то вот неприятные вещи. Мы одни из родственников, близких, дальних, кто проживает в этой квартире. Мы одни из детей, кто живет там же, и так далее, и так далее. Вот когда мы увидим ответ на вопрос, кто мы, тогда сможем и посмотреть, и увидеть, наверное, отчасти увидеть тот инструментарий, или я бы даже сказал, поле возможностей, которое предоставляет ответ на вопрос, кто мы. Вот это наш статус, если хотите. И насколько мы приглашены в этот разговор к этим людям. Но вот живется бессупружеская пара, да, можно там как бы обозначить по поводу этих криков из-за стены. Это одна ситуация. А если вы ребенок, а родители ссорятся, это другая ситуация. Ну, то есть, да, у нас есть такая мода влазить непрошенными гостями и всех там разводить по сторонам, но в том-то и дело, что мы не Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, которые приняли решение, имеют право по праву устава ООН влезть в любую ситуацию. Все-таки не работает. Но уж точно мы можем участвовать или быть соучастником этой человеческой истории в том, что мы можем и обязаны молиться. И об этом забывают. Люди понимают, что есть какие-то психологические лайфхаки, каким образом там начать разговор, эту посредническую миссию, если хотите, да, такую миссию Генри Киссинджера, да, челночной дипломатии. Но забывает о главном, о том, что без Бога, который есть главный миротворец, Сын Божий, то есть Господь наш Иисус Христос, есть главный миротворец. Если ты похож на Него, стремишься быть похожим на Него, то ты уподобляешься Ему, в том числе и в способности к миротворчеству, внесение мира в отношения. Как это работает? Во все ли отношения Господь Иисус Христос в нынешней жизни людей внес мир? Да, сводка вот новостей даже не потребуется для того, чтобы понять ответ на этот вопрос. Оглянувшись на свой дом, свою квартиру, свою семью, понимаем, что не всегда, не все так просто. Поэтому даже если Богу это не удается, то зачем нам изображать сверхбога, который может всех помирить и привести всех к мирному состоянию духа, любви, прощения, покаяния друг перед другом, если хотите. Но давайте вот на этом я свой этот тезис остановлю.
Но если отвлечься от богословских рассуждений, посмотреть с точки зрения исторического процесса. Вот был такой период, который назывался в советской истории период мирного сосуществования. Имелось в виду сосуществование двух систем, коммунистической и капиталистической, вот в какой-то момент...
Благодаря ядерному оружию, кстати.
Да, вот в какой-то момент был достигнут какой-то паритет, и на этом...
Потому что все боялись, что друг друга уничтожат, да.
На этом вот затормозились. Но, оглядываясь ретроспективно на этот период, сейчас очень многие ученые говорят, что это не в плюс, а в минус историческому процессу, потому что очень многие процессы замедлились или окончательно прекратились. То есть это в какой-то момент образовалось такое некоторое болото. И есть много людей, которые утверждают, что без кризисного движения не бывает взрывного развития. То есть каждый кризис внутри себя несет зерна следующего бурного роста.
Наверное, да. Извините, опять же, я пытаюсь как-то вот соотносить то, что у меня в голове в ответ на ваши мысли происходит. А почему взрывной рост – это прям такое выдающееся благо? Это для себя вопросы задаю. Почему, там, скажем, кризис не может протекать безопасно, без бурных кровопотоков? Почему кризис не может обойтись без глобальных мировых войн, где друг другу ядеркой там каким-то образом прекращают люди существование? Ну, как-то проще можно жить или нет?
Я думаю, что, наверное,
каждый
из нас мечтает, чтобы это было так, но если мы учим историю, мы учим историю войн, войн и потрясений.
Ну и да, и нет. И да, и нет, да, войны случаются, но, опять же, одна из моих любимых фраз деятеля царского имперского правительства: вам нужны потрясения, а нам нужна Россия, да,
цветущая. А толку-то? Ну, фраза-то была произнесена, но она была произнесена за несколько лет до того, как рухнуло вообще все.
А он предвидел, и он, я думаю, что старался сделать все, чтобы это выбить почву из-под ног у тех, кто хотел бы устроить катастрофу в России.
Но если это было невозможно даже во времена Христа, который плакал об Иерусалиме.
Ну, конечно, да.
Но о чем мы говорим, как мы можем надеяться, что без его прямого непосредственного участия во всех других местах история сложится как-то иначе. Но она складывается, к сожалению, также неравномерно и без длительных периодов мирного сосуществования и на уровне просто человеческих взаимоотношений. И в коллективе, и даже в интимной среде. И вот где та граница нашего миротворчества? Может быть, оно иногда грозит принести не благо, а вред, если оно замедляет какие-то необходимые процессы? Мы же их все не видим, нам не дано правительского дара. Мы видим то, что транслируется на поверхность, и мы стремимся людей помирить, а может быть, им сначала нужно, грубо говоря, разругаться вдрызг, чтобы потом каждый, сидя в своей коморке, понял, как он был неправ, посыпал голову пеплом и пошел бы сам мириться.
Вы прямо сейчас цитируете еще одного классика того советского периода, Ленина, который говорил о Советском Союзе, прежде чем объединиться, надо разъединиться.
Размежеваться.
Не согласен с ним, потому что он развалил великую страну, ну, как бы не будем сейчас про политику. Смотрите, опять же, есть вот этот большой политический момент больших наций и вообще народов, государств, империй, стран, республик, неважно. Конечно, лучше, когда они не воюют между собой. И не надо думать, что вот ради развития мы должны какую-то маленькую победоносную или большую победоносную войну закатить на, все, на весь мир. Чтобы что? Чтобы люди померли, чтобы погибли? Нет, не в этом дело-то. Это первый посыл. Если кому-то руки чешутся, ну, пусть чешут в другом месте. И я думаю, что наши фронтовики, которые отстояли нашу независимость, свободу в Великой Отечественной войне, они, когда повторяли эти известные слова «лишь бы не было войны», они понимали, о чем говорили. И поэтому, когда говорят о том, что кризисы, да, пусть через войны происходят, ну нет, мне это не близко. Вторая вещь. Должны ли мы мирно сосуществовать вообще в принципе? А вот тут есть тоже свои нюансы. А в чем эти нюансы? Вот смотрите, в какой степени христианин готов сосуществовать со грехом?
Вот прямо сняли с языка.
Вот. А ведь, понимаете, мы можем разговаривать и рассуждать о разных политических концепциях, структурах, взаимоотношениях, уставах, международном праве или правилах, как кто-то так называет. Для меня, да, я понимаю, как это все устроено, но это в меньшей степени интересно. Для меня важно и ценно, и близко, и необходимо для размышления. Это размышление об отношении человека к правде Божьей прежде всего, не прежде всего, а именно к Божьей правде, к греху и святости. И если нам навязывается, или мне навязывается, неправда, неправда та, что в Божьих очах неправда. Ну, по сути дела, грех мне навязывается. Я имею полное право протестовать против этого, применять все доступные у меня меры для того, что имеющиеся у меня меры для того, чтобы зло не торжествовало. Зло вот в том смысле. Вот смотрите, в нашей стране совершается энное количество абортов. Цифры разные, но в целом они страшные. Когда патриарх, церковь, священники, миряне говорят, протестуют против того, что это зло финансируется из государственного бюджета, ну, вернее, точнее, из фонда обязательного медицинского страхования, ну, по сути дела, из государственного бюджета, то в какой-то степени это противостояние. И это противостояние вызывает сопротивление в том числе. Готовы ли мы мирно сосуществовать с консенсусом по отношению к греху? Ну, в том смысле, что говорят, да, греху да. Нет, не готовы. Поэтому мы должны говорить, злу нет. Вопрос, какими методами? Вопрос, какими методами. И вот тут тоже еще нюанс. Вот есть люди, которые популяризируют зло, популяризируют грех, его распространяют. Я думаю, что есть необходимость применять все доступные и сейчас формулировки подбираю, чтобы не попасть под какую-нибудь статью, меры для того, чтобы зло останавливать. У нас, кстати, в основах социальной концепции говорится в одном таком интересном моменте, имеют ли христиане право или даже обязанность выступать публично и открыто и каким-то иным способом против зла, в том числе со стороны властей. Да, имеют. И как это, каким образом, там тоже это сказано. Христиане имеют право на акции неповиновения по отношению к злу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения и синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о мире и миротворчестве. Но вот, что касается отношения к греху, с одной стороны, да, понятно. С другой стороны, не очень понятно, обратимся к Евангелию, сколько раз Спаситель вел себя провокативно с точки зрения священства ветхозаветного израильского.
Угу. Но он не совершил ни одного греха, кстати.
Вот как бы так научиться вести себя, обличая грех и в то же время не вызывая бурной ответной реакции, вплоть до физического насилия?
А опять же, коль вы Господа привели в пример, бурная реакция вплоть до насилия, она проявила себя и по отношению к Господу нашему Иисусу Христу, Голгофа. Вот, вот ответ мира на благовестие правды и истины Божьей. Тут ведь есть несколько нюансов. Вот обличение мира или других людей во зле возможно тогда, когда в твоем собственном сердце зло не торжествует. Не побеждай зло злом, потому что невозможно смыть грязной водой грязь. Это, ну, это абсурд, это просто невозможно. Ну, вернее, это очевидные вещи, но кто-то думает, что это все-таки реально и возможно. И про любовь к врагам, это, про эту же всю историю. Так вот, вся победа над грехом, над злом, над конфликтом как таковым начинается с победы внутри твоего собственного сердца. История свидетельства, христианского свидетельства миру о правде Божией, о миротворчестве начинается с мирного сердца самих христиан. Это вот очень важно понять. Вторая, и это, кстати, касается взаимоотношений внутри семьи, не только вот эти высокие материи на уровне Совбеза ООН. Обычной, нормальной жизни. Ты не сможешь никого привести к миру, если у тебя самого будет раздерганное сердце в злости, в ярости. И даже объяснить человеку, что он грех совершает, ты не сможешь, если у тебя сердце немирное. Если вдруг сердце вспыхивает яростью, лучше уста закрыть на большущий амбарный замок и сначала привести сердце в порядок и ум в порядок. И только после этого кому-то что-то говорить и обличать его. Вот. Но тоже надо быть готовым к тому, что это мирное свидетельство о правде, об истине, оно будет нередко встречать жесткое, не просто сопротивление, а агрессию. Но опять же, Христос вот тому пример. И с точки зрения этого, ну, как бы, с точки зрения социальных технологий, он никого ни с кем не примирил вот в этом, в социальном смысле. А наоборот, он говорит: я принес меч разделить одно и другое. И он это делает. Но ведь главный весь этот разрыв, главная война-то случилась не сейчас, главный разрыв, немирность, она произошла в Эдемском саду, и от этого, если мы не понимаем, что вот от этого все произошло, вся война, которая идет, или войны идут, они имеют истоки оттуда, от того, что человек оторвался от Бога. И война с самим собой, что самое страшное, у человека идет, вот отдельного, конкретно взятого человека. Его токсичность даже по отношению к самому себе, а это и есть война, она идет в силу того, что он имеет ту или иную степень отдаляемости от Бога, вот пытаясь подобрать эти слова для того, чтобы это выразить, эту мысль. Если бы мы были или имели всю полноту причастности к Христу, полноту причастности к Богу, Его свету, Его красоте, Его любви, то мы бы и себя не разрушали. А разрушая себя, мы разрушаем отношения с другими. Вот так вот все взаимосвязано. Сначала твое сердце, и потом дальше понеслось.
Поскольку все мы можем транслировать эти слова на самих себя, угу, получается безвыходная ситуация. Поскольку мы не мирны внутри себя, незачем тогда строить из себя миротворцев и каким-то образом попытаться изменить то, что вне нас.
Стяжи дух мирен.
Ну вот хорошо, конечно, поставить себе цель, повторить путь Серафима Саровского, но не каждому дано.
Ну, по-разному. Кто-то на камень становится коленками, как отец Серафим, а кто-то в обыденной жизни... Ну вот смотрите, обычный... Чего про высокие материи-то, опять же? Обычный человеческий коллектив. Вот, опять же, занимаюсь педагогикой, вопросами школы. Ну, берем конкретно учительскую. Ох, какой особый коллектив. Женский коллектив учительской в школе. Ой, красота. Вот где поляна для миротворчества. Сначала в собственном сердце, а с другой стороны, не участие в сплетнях, не делание гадостей, не подсиживание других и так далее, и так далее. Приходят к Господу воины, вероятно, римские воины, и спрашивают, ну как им жить-то вообще? Он говорит, ну довольствуйтесь тем, что у вас есть, и не делайте никому зла, если перефразировать на наш современный язык. Вот. Не клевещите, еще добавляет. Так вот, опять же, это простая учительская. Как коллектив, женский коллектив школы. Вот можно же изображать из себя, сейчас всех помирю, всех примирю, всех все будут такие красивые и пушистые. Да нет. Но уж ты можешь точно на себе останавливать зло. Ты уж точно можешь быть, если хотите, таким громоотводом зла, что ты не будешь участвовать в сплетнях. Ты не будешь участвовать в интригах. Ты не будешь, там, не знаю, какие-то, ну, даже с моральной точки зрения делать отвратительные вещи. Но опять же, это надо задуматься об этом. А когда просто собираются люди и начинают чесать языком, обсуждая, перемывая кости, там, Мариванне какой-нибудь из там, классной руководительницы 5 Б или физички какой-нибудь, ну, это тоже вот, опять же, вот не надо далеко ходить, не надо ехать в Нью-Йорк в совбез ООНа. Вот, вот у нас, вот она, наша реальность. Ну, а еще один момент. Помимо того, что ты не будешь участвовать во зле конкретного своего трудового коллектива, рабочего коллектива, твоего сообщества, к которому ты имеешь отношение, но ты как христианин призван к тому, чтобы призвать Бога в эту ситуацию, призвать деятельное участие Божие в то, что человеческому иногда разуму не подвластно и точно человеческим усилиям. Это касается, опять же, Коля продолжает метафору про школу, это касается того же своего вашего учительского коллектива или классного коллектива. Вот ведь не мирные же отношения в классе, обычном классе, они... Абсолютно частое явление. У нас там 70% школьников так или иначе сталкиваются с буллингом. 70%, а 20-25% учителей сталкиваются с травлей. Ну и что мы должны делать? Это первая базовая посылка. Если нет молитвы, ну все рассыпется. То же самое о детях в классе. Пусть это даже будут с исламскими именами, а то уже у нас полжурнала получается, полкласса ребята с исламскими именами. Да, мы обязаны молиться об этих детях, потому что Господь их нам вручил. И эта забота молитвенная, она тоже приносит мир в отношения между собой, между ребятами этими. Поэтому вот как история выглядит на самом деле.
Ермана Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся. Вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о мире и миротворчестве в нашей конкретной персональной жизни. Вот очень мне понравился ваш пример про учительскую. Но ведь есть один нюанс – мы хотим действовать по Евангелию. Вот сказано, что быть миротворцем – это блаженство. Значит, да. Мы хотим быть миротворцами. Угу. Замечательно. Угу. Но мы очень часто упускаем из виду, что нельзя сегодня быть миротворцем, а завтра им не быть. Если уж ты в себя...
Поясните.
Если уж ты начал эту функцию, взял на себя, пускай даже в таком небольшом коллективе, угу. то если ты перестанешь ее выполнять завтра, послезавтра, через месяц, через год, через пять, все вернется на круги своя. Это не умозрительное соображение, это плоды печального жизненного опыта, потому что сколько раз приходилось брать на себя эту функцию, и потом, уж простите за откровенность, проклинаю все на свете, влачить этот крест, потому что к тебе начинают обращаться как к арбитру. Вот кто-нибудь с кем-нибудь поругался, пришел тебе жаловаться.
А вот, да-да.
И ты вынужден, пометуя, что раз уж ты всех как-то примиряешь более-менее, ты не можешь сказать: отстань от меня, уйди, противно, я не могу, у меня голова болит. Ты должен включаться в эту ситуацию раз за разом, раз за разом, раз за разом. Хотя она может в какой-то момент настолько диссонировать с твоим внутренним состоянием, что тебе приходится делать титанические усилия, чтобы настроиться, как вот инструмент, который весь раздолбанный, настроиться, чтобы можно было сыграть какое-нибудь более-менее приличное музыкальное произведение. То же самое, но относиться к этому как к труду мы зачастую не готовы. Вот поучаствовать, вот что-то сделать, поставить себе, как сейчас говорят, плюсик в карму и дальше идти своим путем.
Я думаю, что люди, христиане, глубоко убежденные в евангельской правде, делают то, о чем вы говорите, не ради того, чтобы плюсик поставить, а конкретно вот в ситуации они смогли поучаствовать и как-то вот помочь разрулить вот эту конфликтную ситуацию. И слава богу. Знаете, вот опять же, слушая вас, я подумал, что ведь есть две позиции у этого миротворца. Вернее так, у того человека, которого хотят сделать миротворцем или который сам хочет быть миротворцем, он может выступать как тот, кому могут доверять обе стороны. И в этом доверии происходит некая такая тонкая вязь, ниточек взаимоотношений, и люди между собой начинают тоже каким-то образом друг другу доверять, потому что весь конфликт происходит таким образом, что никто никому не доверяет, никто никого не слышит, соответственно, и коммуникация это невозможно. И, кстати, между прочим, наука медиации, то есть такого посредничества, это, в общем, действительно наука, там есть свои тонкости, свои особенности. Конфликтующие люди не могут напрямую общаться, и это совершенно очевидно, они не слышат, они не понимают объем понятий, которые тот другой называет, и в этом смысле требуется, вот это, повторюсь, медиация, она невозможна без доверия обеих сторон, без согласия в тех или иных правилах коммуникации. Но есть другая ситуация, когда человека используют в качестве судьи. Ну, рассуди, потому что мы тут уже между собой подрались, и как бы, ну, скажи, кто прав, кто виноват. Ну, скажи, кто прав. А бывает ни тот, ни другой, и ты будешь виноватым, ты будешь третьим участником этой конфликтной ситуации, потому что тебя втягивают в этот треугольник жертвы, спасателя и кого там еще, там, тот, кто, насильника. И ты этот маховик сансары вращается и рубит всех на корню. Поэтому тут очень важно не втягиваться стороной конфликта, между прочим. А когда... А это неизбежная будет такая, вы знаете, неизбежный пылесос, затягивающий других людей. Это турбина, которая втягивать будет всех остальных. В том числе и даже попытка разобраться и принести, ну, какой-то мир в отношениях часто будет просто иметь манипулятивные мотивы. И очень важно для себя понимать, что от меня сейчас хотят. Меня хотят поставить быть судьей над этой ситуацией. Окей, давайте тогда по правилам суда действовать. И судья выносит определенные решения для того, чтобы развести стороны, кто прав, кто виноват. И так действует вся правоохранительная, судебная система. Не просто правоохранительная, а именно судебная система. И если вы меня ставите и приглашаете быть третейским судьей, и если я согласен, и у меня есть для этого возможности, и авторитет, и прочее, и вы признаете мое суждение, ну окей. Но чаще всего так не происходит. Поэтому вот вопрос о какой-то такой медиации между собой, да, он может быть. Но, опять же, надо тоже себе отдавать отчет, что и ресурсы человеческие твои личные ограничены. Но если к тебе обращаются за этой медиацией, а, вернее так, если к тебе обращаются за этой помощью, нужно изначально проговорить, мне думается, чем мы можем быть, чем мы можем помочь. Судья или медиатор. И есть у нас для этого ресурсы. Договориться о правилах, об отношениях. Но это не так просто. И поэтому, когда вы говорите, что вы уже не готовы к этому, но опять же, я думаю, что надо об этом и говорить. Я не готов к этому. Я сейчас не готов. У меня нет для этого ресурса. И вы не готовы, потому что вы не признаете, вы не доверяете или там еще что-то, такие какие-то нюансы. Это надо сразу изначально проговаривать. Вот почему так успешно было, успешно эти посреднические миссии того же Генри Киссинджера, это его челночная дипломатия. Очень сложный процесс, очень сложный разговор. Потому что ему доверяли, потому что соглашались с правилами, потому что с принципами. Потом как-то эта вся грань, вся ткань сплеталась, и все получалось вроде бы как-то неплохо. И выходили на какие-то хорошие результирующие документы. Ну, если про международное сообщество говорить. А в реальной жизни это такая же очень тонкий процесс формирования ткани человеческих отношений.
Человеческие отношения – это хороший, конечно, такой эвфемизм.
Это почему?
Ну, вот посмотрите, как возникает конфликт. Конфликт – это, как правило, либо взаимная рана, либо рана одной стороной другой стороны. Это очень болезненный момент в жизни сообществ, в жизни конкретных людей. Угу. И каждый человек эту боль свою собственную воспринимает очень остро. И в тот момент, когда ему самому больно, он очень редко в состоянии понять, что он сам тоже наносит раны другому человеку. Если это просто, ну, знакомые, коллеги, там, я не знаю, люди, которые оказываются в силу некоторых жизненных обстоятельств на какой-то период рядом, есть всегда замечательный способ просто разойтись. Если ты в какой-то коллектив не вписываешься, ты в конце концов можешь уволиться.
Да, конечно.
И вообще из всякой ситуации всегда есть запасной выход.
Есть такой способ, да.
Но если это происходит внутри семьи, если это происходит с близкими очень людьми, и вот два близких человека, скажем, родитель и ребенок, наносят друг другу рану за раной, и вовлекают тебя, поскольку ты близок к этим людям, вовлекают тебя в перипетии своих взаимоотношений именно потому, что видят в тебе христианина. И каждый из них по отдельности обращается к тебе с просьбой, ну вот, ну как? Вот, и дальше идет перечисление, вот что делает она, вот что делает он. Как ты к этому относишься? Как это расценить? Как из этого выйти? И можно ли? Ведь кто не прав? Ведь она же не права. Нет, ведь он же не прав. Ты честно не хочешь в это во все влезать. Ты понимаешь, что чем дальше, тем лучше для всех участников процесса. Но будучи недалеким человеком, не просто знакомым, а либо другом семьи, либо просто членом этой семьи. Ты не можешь сказать, ребята, отстаньте от меня, это ваши дела, сами разбирайтесь.
Иногда надо так сказать.
Иногда невозможно.
Ну вот смотрите, опять же, избежание или убегание – это один из способов, и он не всегда уместен и не всегда применим. Постоянное избегание конфликта как такового может приводить к еще большим проблемам. И еще раз, это один из инструментов, не всегда применимый и не всегда уместный. Но хотя есть люди, которые постоянно избегают каких-то откровенных, серьезных разговоров, а этот разговор мог бы разрулить очень много там, каких-то шероховатостей или вообще непонимания как таковое. А некоторым людям просто невозможно говорить, они прячутся, потому что вдруг они испытывают какое-то напряжение в этом общении. Потому конфликтология – это наука, кстати, если мы уж так светским языком сейчас говорим. Это серьезная наука, и медиация в конфликтах не только сейчас про бизнес, а вообще в конфликтах – это тоже очень, очень серьезная для этого требуется серьезная подготовка, не с бухты-барахты. Иногда действительно надо и сказать, так, давайте сейчас по сторонам и будем с каждым разговаривать. Но, конечно же, вы не можете увидеть всей правды, ну, всей картины этой ситуации только в изложении одного человека.
И да тоже... даже в изложении двух человек все равно не видно картину.
Да, это может быть. Поэтому это очень непростой процесс. Если вас ну вот к кому обращаются часто за решением проблем? Вот, семейным психологам, например, которые понимают, какие здесь могут быть подводные камни, о которых люди разбивают свой корабль там, счастливой семейной жизни, и что можно сделать для того, чтобы каким-то образом уврачевать возникающие раны. То же самое в детско-родительских отношениях. Там очень много подводных камней, и непонимание родителями особенностей развития ребенка в этот период какой-то, скажем, или непонимание детьми каких-то особенностей своих родителей может приводить к проблемам, может создавать травмирующие ситуации. Может ли в этом священник помочь? Кто-то да, кто-то нет. И, кстати, хорошо, когда священник выступает таким помощником в преодолении конфликтов, таким же медиатором, которому можно доверять и который понимает, как эта конфликтная ситуация, вообще в целом природа конфликта, как она устроена, что можно делать и чего нельзя делать, какие слова можно говорить, какие слова нельзя говорить. Еще раз повторю, это реальная наука, к сожалению, могу вам точно сказать, священников этому в семинариях не учат, вернее, будущих священников этому не учат. Есть какой-то житейский опыт приводит к пониманию, как правильно себя вести. Но опять же, и человек церковный, и тем более священник, понимает о том, что об этой ситуации необходимо молиться. Молиться сугубо, молиться в слезах, молиться, там, взяв на себя пост и так далее, и так далее. Молитва – это база, а дальше все остальные техники. Но опять же, это как, знаете, с медициной. Ведь если бы все лечилось только просфорками, Счастье нам было бы вообще сплошное. Кто-то заболел гриппом или ковидом, вот тебе просворочка. Заболел онкологией, вот тебе просворочка. А кто-то исцеляется только просфоркой. Так бывает, потому что чудо Божие совершается по молитве этого человека. Этого или других человеков. Мы не знаем, как это работает. Здесь нет какой-то, знаете, железобетонной схемы так и так. Но все равно мы понимаем, что если это онкология, значит, есть медицина. Если есть серьезное заболевание, значит, есть врач, который может... вот уже достижениями современной медицинской науки оказать какую-то помощь. Возвращаясь к конфликту. В конфликтах то же самое. Важно понимать технику взаимоотношений с конфликтующими сторонами и твою способность понимать, как ты можешь эту технику применять или не применять. Это серьезно, повторю еще раз, это наука. Но эта наука вот в христианском смысле невозможна без этого фундамента и базы. А твоего внутреннего состояния, твоей внутренней духовной жизни. Ведь преподобный Сергий тоже мирил между собой князей. Почему к нему обращались? Не только потому, что он не выступал как судья, но он выступал как человек, которому доверяют, и, главное, духоносный. Он действительно, от него шел свет, от него шло тепло. Хватает ли у нас на самих себя этого мира или нет? Но это другой разговор. Ну вот с чего мы начинали как раз-таки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о мире, миротворчестве, и, пытаясь найти какое-то четкое определение, что ж нам бедным делать, чтобы выполнить заповедь евангельскую, все больше и больше запутываемся, потому что если следовать вашей логике, мы не можем быть полноценными миротворцами, если пункт первый, не будем работать над собой так, чтобы приблизиться к идеалу преподобного Сергия, и пункт второй, если не будем изучать специальную науку конфликтологию, чтобы грамотно оказывать первичную помощь тем, кто обращается к нам за ней. Однако в Евангелии ни о том, ни о другом не сказано ни слова.
В Евангелии много чего сказано и по поводу того, как вести себя, строить отношения между собой. И не только в Евангелии, ну, там, скажем, у апостола Павла к римлянам. Если возможно с вашей стороны, смотрите, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, да, если возможно с вашей стороны. Вот какая интересная оговорочка такая. Не сказал там, будьте со всеми в мире. Ага. Есть такие представители этого мира, с которыми никакого мира не может быть. Сохранять важное единство духа в союзе мира. Опять же, про союз духа. Есть у нас этот союз духа? Какого духа? Божьего? Или мира сего, тоже вот, знаете, вот как бы все вроде простенько, совсем не простенько в Евангелии, да, а про любовь к врагам тоже, да, это же про миротворчество, наверное, какое-то, да, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Они будут наречены сынами Божьими, ну, действительно, потому что вот образ приведения в мирное состояние, состояние не войны, не войны между людьми. Это действительно то главное, что сделал Христос на кресте своей жертвой. Ведь, опять же, ведь одно из важнейших следствий грехопадения – это не только повреждение природы человека и из сердца человеческого все вот эти проблемы, распри и конфликты, и раздробленность самого человека. Но самое главное, что произошла эта раздробленность между людьми. Люди раздробились между собой. Это не единый организм. Мы говорим, Бог, вот весь человеческий организм, все человечество как единый организм. Но, к сожалению, сейчас это не так. И даже внутри церкви мы это видим. Хотя мы единокровны друг другу, причащаясь тело и крови Христа. Мы сотелесники, сокровники друг друга, но все равно разрываем это единство между собой. Да и церкви, православные. Славные церкви вдруг разрывают между собой это единство канонического общения. Это трагедия на самом деле. И поэтому, с одной стороны, вроде как там просто в Евангелии, да не просто все это. Вот любите врагов ваших.
Ну, я всегда, вот, когда слышу эти слова, всегда вспоминаю только четверостишие, которое приписывается одной из великих княжон уже в Ипатьевском доме, угу, незадолго до трагической гибели. «И у преддверия могилы вложи в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Есть так предел есть. Возможности и невозможности. То есть, если человек совершает что-то, что явно превышает возможности человеческие, ну, мы просчитать это не можем, потому что как действует благодать Божия, никто не это может правда. Рассказать. Она где-то действует, где-то в аналогичных ситуациях не действует. И почему да. это так, это тайна, которую мы не узнаем до тех пор, пока не увидим все в полную меру. Но ведь посмотрите, каких усилий тому же апостолу Павлу стоило в этих вот немногочисленных и очень камерных христианских общинах поддерживать мир.
Это правда.
Откуда это огромное эпистолярное наследие? Потому что там все время что-то было не так. Да. Там все время возникали какие-то трения и какие-то. Хотя группы были очень камерные, и договориться там было, ну, там, несколько десятков людей. Почему бы нет? Тем более, что это кто вот проживал период неофитства, на своем опыте знает, насколько это такой удивительный, светлый период, когда ты готов вообще просто вот все до последней запятой исполнить, и всех любить, и всем все простить. И даже вот в этом состоянии люди не могли постоянно сохранять этот мир, и необходимо было постоянное вмешательство апостола Павла, чтобы этот мир поддерживать.
При этом, да, это абсолютно так. И тут надо обратить внимание вот на что. Он ведь не только там мирил между собой людей, он объяснял, вот, и, кстати, вот как раз-таки апостол Павел выступал очень нередко в качестве такого судьи, который определял все-таки вот как правильно поступать. Он как человек, имеющий власть духовную в том числе, говорил, как правильно поступать. Если мы имеем такую силу и возможность так делать. Ну, значит, надо так и делать. И это касается, кстати, иногда мудрых родителей, которые могут сказать там ссорящимся между собой детям: так, ребята, поступаем сейчас вот так. Пожалуйста, вот ты вот сюда, ты вот здесь. И, что называется, разруливают процесс властью им данной. А бывают ситуации, когда все вроде как бы на равных. Апостол Павел не был на равных по отношению к своим общинам, которые он Божьей милостью основал. Но при этом, кстати, тоже обозначал, вот, разве не я имею право на это, но я выступаю к вам как один из самых последних у вас. Да, и тут апостол Павел по-разному в детстве, но наполненный благодатью Божией, он приходит и говорит, как правильно, где белое, где черное, а люди-то теряются и не понимают. Вот, знаете, вот природа конфликта, она проста, с одной стороны, и сложна одновременно. Люди теряют возможность видеть, где белое, а где черное, и путаются в этом, и путаются в общении друг с дружком, сбиваясь лбами в темноте своих отношений, своей жизни, потому что, ну, вот не видят. И вот это духовное невидение другого человека, его чувств, его переживания, его потребности, или, с другой стороны, непонимание своих потребностей, вот в том-то все и дело. Опять же, переговоры невозможны без понимания своей переговорной позиции. Можешь говорить этим языком, если говорить. А это видение того, что ты сам хочешь. Зачем ты это хочешь? Почему ты это хочешь? Почему тебе это важно? И почему ты должен требовать от другого человека это? А может быть, все-таки нет в этом у тебя никакой потребности? Вот опять же возвращаемся к разговору про тебя самого, про нас самих, про наш внутренний мир. Но опять же, это даже не история про апостола Павла, это история про Адама и Еву. Их отношения в Эдемском саду с Богом.
Но границы твоих возможностей ты должен ощущать.
О да. Есть многие люди, которые считают себя, ну, так я немножко шучу, сейчас буду шутить, такой, знаете, затычкой в каждой бочке. Но это безумие. Вот смирение, одно из определений мне близких, в том числе, или про другое скажу, граней этого понятия, в том, чтобы видеть меру своих возможностей. Не надо быть сверх-Бэтменом, который там всех помирит, всех накажет или разрулит, по сторонам разведет. Нет, с головой дружить тоже нужно. А главное, с собственным пониманием твоих возможностей или невозможностей. И точно не лезть в каждую бочку в качестве затычки. Но есть такие, ну да, есть люди, как карандаши торчащие.
А если ты, проанализировав себя трезво, понимаешь, что миротворцем ты в принципе быть не можешь. Ну, темперамент другой. Может быть, масса каких-то нюансов личностных, которые мешают тебе взять на себя эту роль. Как к этому отнестись? Как к своему убожеству? Смиренно принять это как вот такой крест, который ты несешь уже вот как сам.
Сила Божия в немощи совершается. Но я опять же думаю, что каждый может участвовать в том, чтобы мир возвращался в отношения между людьми и даже между странами и народами. Нельзя недооценивать, повторю еще раз буду на эту кнопку нажимать. Сила молитвы. Пусть нами она не воспринимается как сверхчудесное явление, которое вот мы произнесли, все совершилось, но игнорировать ее невозможно. Силу молитвы — это главный инструмент, который Бог нам дал. Вот это единство в отношениях с Богом и призывание помощи Божией, призывание участия Бога в отношениях между людьми, в отношения между людьми, между народами, между странами, между, если хотите, обществами как таковыми. Ведь мы молимся об этом мире на каждом богослужении, но это не праздная история. Мы молимся о мире, возвращении мира в отношениях сейчас вот между странами, между народами, чтобы войны прекращались. Это наша прямая обязанность, сказать, что у меня нет сил и возможности молиться о мире. Ну, это безумие. Это сказать, что я не могу быть христианином, и, по сути дела, я не верю в Евангелие.
То есть, насколько я понимаю, если провести аналогию с ситуации тяжелой болезни близкого человека. Угу. Вот у вас близкий человек заболел к смерти. Угу. У него диагноз, все вам понятно, его уже угу. поставили на нем печать терминальный угу. больной. Угу. И вы понимаете, что единственное, что возможно, это насколько в силах медицины немножечко там облегчить его угу. страдания, угу. а ваша роль невольно сводится только к уходу и молитве, потому да. что больше вы никак не можете эту ситуацию разрулить. Насколько мы в состоянии перевести свое отношение вот, к уходящему близкому человеку на ситуацию, когда между близкими вам людьми образуется неразрешимый конфликт? Вот можно ли сказать, что в этой ситуации ты также должен просто принять то, что ты видишь, и сосредоточить все свои усилия исключительно на молитве, потому что ты не можешь, ты не в твоих человеческих силах воздействовать на этих двух сшибающихся лбами близких тебе людей.
Ну, я, пожалуй, с этим соглашусь. Знаете, есть интересный пример. Одна моя подруга занимается помощью, ну, такая община, общественная организация, которая помогает семьям, в которых есть ребенок с особенностями развития. Разные дети разного, по-разному относятся между собой. И вот две девочки из этой, ну, назовем так, общины, из этой организации, поругались. Ну, просто на разрыв аорты, что называется, между собой. Одна девочка, которая похоронила своих родителей, говорит о том, что есть жизнь вечная, а вторая утверждает, что нету ничего, все, конец. И вот они на этой почве поругались между собой. Еще раз, это ребятки с особенностями развития, в том числе интеллектуальными. И они до драки просто-напросто доходили в какой-то момент, и их разводили по разным углам, что называется, старались так, чтобы они на каких-то игровых площадках не находились вместе. И спустя какое-то время, наверное, года два или три, я уже подзабыл чуть-чуть подробности этой истории, это моя подруга рассказывает, я выхожу и вижу, сидят вместе на лавочке и о чем-то разговаривают. Одну из девочек потом я спрашиваю, Маш, как так, ну что произошло? Он говорит, ты знаешь, Настя, я так молился обо всем этом, это же ну, так ужасно. Ну и то, что она говорит, и вообще это так ужасно. Вот я молился, это же так плохо, что вот мы деремся, мы в такой вот, назову это слово конфликт, там другое было какое-то слово. Молилась, все, вот ходила, молилась. А потом я как-то выхожу, смотрю, и все. И больше нет ничего по отношению вот к этой ситуации. Она посмотрела на меня, и все. Больше нет ничего. Они сидят вместе дальше разговаривают. Вот это вот, и все, больше нет ничего. Нет этого зерна распри. Как-то ушло, как-то сердце врачевалось у одной и другой. Как это происходит? Бог и весть.
Ну, в общем, это достаточно оптимистичная нота для завершения сегодняшнего разговора. Каждый из нас может уповать на то, что вот есть все-таки Божья воля, которая может развести даже таких убогих, как все мы собравшиеся.
Просто нет, знаете что, не развести, а привести к мирным отношениям, к миру.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».